Блаженны изгнанные за правду. Кассета четвертая. А Саша, в свою очередь, и ему сказал: «Вы, Емельянович, тоже на время куда-нибудь уедьте из города. Они же могут и вас арестовать». Но тот ответил: «Сашенька, они меня уже не очень ищут. Я уже стар, но я буду тоже осторожен и меньше буду сидеть дома». На прощание Саша сказал: «Я в понедельник утром буду на работе, вы знаете где, и если я понадоблюсь вам, то пришлите кого-нибудь из молодых». «Хорошо, Сашенька, я буду иметь в виду. С Богом!» С этим Саша уехал домой в Житницы. А утром, в понедельник, Саша будет ехать на велосипеде на работу. В понедельник вся бригада, как и договорились ранее, была на месте, кроме одного Саши. Ему ехать дальше всех. Наш бригадир жил в Шепетовке, и вот он нам говорит, что он встретил знакомого, который работает завхозом в больнице, и тот очень просил сделать ремонт в больнице. Так что пока здесь будет материал, мы там сделаем ремонт. Мы решили ехать туда и договориться. Мы собрали инструмент, а Саши еще нет, и он должен вот-вот подъехать. Мы немного подождали еще и все же решили ехать без него. А наши хозяйки сказали, что если Саша приедет, пусть догоняет нас, и дали ей адрес, куда ехать. Мы все были на велосипедах и через полчаса были на месте. Больница была расположена около центральной дороги посреди поселка. Нас встретил завхоз и показал фронт работы. Но вдруг мы увидели, как подъехал Бобик, так называли машину ГАЗ-63, на которой всегда разъезжал КГБ. С машины вышли три человека, одетые в серые костюмы, и направились прямо к нам. Судя по их взглядам и поведению, я сразу понял, что это были КГБисты. Я стоял рядом с Кулинич Владимиром и тихо сказал ему: «Это КГБ приехало за Сашей». И когда они подошли к нам ближе, я еще больше убедился, что это они. Своим пронзительным взглядом они пронизывают насквозь все и всех. Осмотревшись хорошо вокруг и поняв, что Саши среди нас нет, которого они хорошо изучили по фото, один из них сказал завхозу повелительно, что эти люди у него работать не будут. Но наш бригадир и завхоз не поняли, кто эти типы и какое отношение они имеют к нам. Завхоз сразу ответил, что мы люди независимые и подчиняться никому не будем. Однако один из прежних в сером костюме грубо ответил: «Ничего, будете подчиняться». И, обратившись к бригадиру, спросил: «Твои люди все в сборе?» Тот ответил, что нет Саши, но он должен вот-вот подъехать. После этого КГБисты сели в машину и, съехав на обочину дороги, стали ждать. Я рассказал бригадиру и остальным, за кем они приехали. Мы все начали волноваться, зная, что Саша вот-вот должен у нас на глазах подъехать, и если только он появится, его увезут. Тут я решаюсь поехать навстречу Саше, чтобы предупредить его. Но те в машине наблюдают за дорогой. Я сел на велосипед и очень быстро, не оглядываясь, проехал мимо них. Отъехав на небольшое расстояние, я все-таки оглянулся. Нет, не едут за мной. Значит, меня или не заметили, или не узнали. Через минут 15 я уже был во дворе нашей квартиры. Смотрю, а Саша уже приехал и стоит, держит в руках велосипед и разговаривает с перепуганной хозяйкой. Она ему рассказывает, что как только мы от нее уехали, машиной приехали какие-то трое начальников и начали спрашивать, где Гула Александр. Я сказала, что еще не приехал из дому, но вот должен подъехать. Я им сказала, куда поехала вся бригада. После этого меня спросили, знаю ли я, кого я держу на квартире. Я ответила, что знаю. Это же рабочие, которые в колхозе у нас строят коровники. Они хорошие люди и все верующие. Очень хорошо поют набожные песни, молятся, по вечерам читают Библию. Я им очень рада и довольна. Они помогают мне, где нужны мужские руки. Вот переделали грубку, печку, а то совсем уже валилось. Но один из них такой высокий, видать, важный начальник, сразу меня перебил и сказал: «Ну, хватит, бабка, твоих поучений. А скажи, они тебя не агитировали в свою секту?» Я ответила: «Ох, батюшки, да куда там мне уж до них? Они люди грамотные, святые, так умеют славно молиться и рассказывать святое слово, а я ведь православная, хотя церкви нет в деревне, нет где Богу помолиться, как бывало в старое время, а в доме стоит один образ Николая Чудотворца. Так я на него только поклоны бью да перекрещусь, другой молитвы я не знаю. Но что-то моя душенька не тешится им, как с этими людьми, когда они читают Слово Божие и молятся. Мое сердце так и плавится, так и хочется Христу поклониться. Но мне все люди говорят, что веру отцов своих нельзя менять. Это великий грех. А я так боюсь, чтобы не прогневить святого Николая. Он у меня висит уже давно. Это еще моя покойная бабушка мне подарила, когда я выходила замуж. Так что в какой вере родилась, такой помирать буду». И один из приезжих подтвердил: «Да-да, бабушка, Вера отцов нельзя менять. Этот краткий разговор происходил при встрече с ними во дворе, а после этого один мужчина предложил зайти в дом. Прикрыв за собой дверь, все вошли в дом. Один мужчина спросил меня: «Бабка, а ты знаешь, что в твоей старой незавидной избе скрывается американский шпион?» Я от этих слов этого начальника так испугалась и сказала: «Где же я их скрываю, этих шпионов? У меня живут только 6 хлопцев. Вот тут на полу они спят, наносили сено себе, а днем они работают, и больше у меня негде спрятаться. А на чердак избенки я и сама давно не залазила. Боюсь, что потолок провалится от меня. Он у меня очень ветхий. А шпионы, если залезут, тот так и рухнет. Нет, нет, вы, наверное, не сюда попали. Вы посмотрите, у меня комора, кладовая, вот сарай, где куры. А больше у меня нет места для тех шпионов. Что вы ищете?» Мужчина перебил меня и грозно сказал: «Ничего, ты, бабка, не понимаешь, а попусту болтаешь, и мы сейчас проверим и узнаем». И сразу же они начали все в доме переворачивать. Даже сено на полу перевернули, что служило для постели людям. В комнате бабки тоже все перевернули. Ту печку, что мы перестроили, тоже внимательно смотрели и посветили внутрь. Они даже хотели забраться по лестнице на чердак, но я начала кричать на них: «Вот какие вы люди, непонятливые. Я вам сказала, что чердак очень драный и от вас завалится». Правда, один поднялся все-таки, посветил фонарем и слез. Больше они ничего не сказали, сели в машину и уехали. Возможно, женщина еще что-то рассказывала бы, но я ее перебил и сказал: «Саша, быстрее уезжаем, они могут приехать сюда обратно». А дорога проходила возле самого двора. Мы сели на велосипеды, проехали по узкой тропинке мимо двух домов и выехали к полю, на котором росла уже спелая высокая пшеница. И только мы положили велосипеды и успели сами спрятаться, как по дороге промчалась машина КГБистов, которых я уже видел. Не выходя из машины, они немного постояли и уехали к председателю колхоза. Там они стали его ругать, спрашивая, кого он держит у себя на работе. Но председатель был не из пугливых, а может, просто и не знал вначале, кто они такие, но отрезал им по-своему: «Мне нужны рабочие, вот я их и нашел, и они хорошие люди. А если вы ищете шпионов, то ищите себе на здоровье, а мне не мешайте работать». Это уже позже председатель рассказывал нам за эту встречу с кагибистами. И вот мы сидим в пшенице. Я рассказал Саше, как они приехали и спрашивали, и как я их определил. Да и наша хозяйка ему все рассказала. И тут мы вдвоем начали ломать головы, кто же предатель. Перебрали всех братьев и сестер. Однако сестры не знают все тайны, а тут буквально до мелочи КГБ все знает. И каждый раз вызывают все новых и новых друзей и щупают, кого было склонить на дачу показаний. Я спросил Сашу, кто из друзей знает, где он работает. Саша ответил, что кроме родителей знает и саботаж. Мы оба помолчали. Я опять спросил: «Саша, а ты уверен, что это работа не саботажа?» Саша мне возразил: «Что ты, Миша, за ним тоже погоня». Я опять спросил: «Саша, а с каких источников ты знаешь, что за ним погоня?» «Ну, он мне говорил, что были какие-то подозрительные звонки по телефону и в КГБ вызывали». «Саша, а кто может подтвердить, что саботажи вызывали в КГБ?» Саша замялся, потом сказал: «Емельяновича я исключаю, он на это не пойдет». «Но, Саша, кто же, если не он? Мое мнение, его надо хорошо проверить. Давай подумаем, кто предал Валю Кулинич. Ты, наверное, всех помнишь, кто присутствовал при крещении в ту ночь, и кто из друзей житомирских знал, что ты преподавал водное крещение». Саша сказал, что знала вся церковь. Мы начали рассуждать за каждого, но ни на кого не было подозрения. Я спросил, не вызывали ли его родители в КГБ. Саша ответил, что нет, он только сегодня из дому, и родители сказали бы ему, если бы их и вызывали. Мы с минуту помолчали, и я продолжал рассуждать. «Значит, ниточка тянется из Житомира. А мог Емельянович поделиться с кем-то о твоем месте работы?» Саша ответил, что нет, ему не было в этом надобности. «Что-то мне непонятно, Саша, в этом их таинственном приезде за тобой сюда. Ведь они могли тебя взять где угодно. Вот, например, в субботу и до половины дня воскресенья ты был в Житомире. Если житомирский предатель, так он доложил бы в КГБ, что ты здесь, на месте, и не надо было бы сразу утром в понедельник гнать машину за 300 километров». Но у них был свой план. Так мы долго сидели в пшенице и рассуждали. А КГБисты тоже долго еще ездили по дорогам и ломали головы. Как же так? План был построен правильный, а тут провал. В чем же дело? Кто помешал? Наверное, были злые и на саботаже. И вот они мотаются машиной по дороге, то к хозяйке, то к больнице и назад, и все время спрашивают старуху, не приезжала ли Гула. А хозяйка молодец, не призналась и не выдала нас, хотя я знала, что мы сидим в пшенице. Посидели мы еще около часа, кагабисты перестали ездить по дороге. По-видимому, они уехали в Житомир. Я советую Саше ехать домой, а из дому уехать на время куда-то подальше, но только не в Житомир. Саша согласился со мной, но сказал, что нужно как-то предупредить саботажа в Житомире и объяснить ему обстановку, что за Гулой была погоня. А Саша не знает, но знает Александр Медник, что его план по аресту Гулы разрушился. Возможно, КГБ сняло хорошую стружку с Медника, что неудачно построил этот план, но этот план вполне мог бы быть выполним, если бы КГБисты не были так самоуверены в себе и высокомерны. Приехав на квартиру, они напугали невинную старую женщину и думали, вот тут-то мы и поймаем шпиона, но мы их обхитрили на этот раз. После этого Александр Медник получил от КГБ задание построить другой план с целью арестовать Гулу подальше от Житомира, чтобы дома не было никакого подозрения на предателя. Они рассчитывали, что первого они арестуют Гулу, и то подальше от дома, а саботаж останется незасвеченным и будет во главе братства. Ну вот, буквально через день саботаж узнает от своих хозяев, что план погорел, Гула не арестован. И тут я допускаю, что ему говорили кагибисты: «Что ж ты, старый сексот, тебе что, напрасно государство деньги платит? Давай, строй другой план, только получше первого, а то премии не получишь». «Да-да». У КГБ есть своя оценка работы, выдача премий. За хорошую работу, без провала, они выдают премию. Я представляю себе, как себя чувствовал несчастный старец в ту ночь. Возможно, кряхтя, не спав всю ночь, он думал, как же подстроить схему, план на этот раз без провала. В это время в Житомире еще находилась Кулинич Валя. Она временно проживала на квартире саботажа после исключения из техникума. Утром хозяин куда-то ушел, а в полдень в квартиру заходят КГБисты. Представившись, что они из органов и имеют право делать обыск, и несмотря на то, что Валя им сказала, что хозяина нет дома, кагибисты поверхностно порылись в книгах, везде заглянули и ушли. Они ничего не взяли, хотя Библия и другие книги лежали на столе. Через некоторое время приходит саботаж, и Валя ему сказала, что в квартире был обыск. Он вроде начал возмущаться и делать вид, что боится ареста. Начал с Валей советоваться и спрашивать, что ему предпринять. «Валечка, раз у меня сделали обыск, то, наверное, и у Саши Гулы тоже сделали. Как же узнать и кого послать?» Так он долго еще ходил по комнате и что-то думал, пока не настал вечер. После этого он сказал: «Утро вечера мудренее». Так он всегда любил говорить. «Да, утро принесло ему мудрость». Встав от сна, он говорит: «Валечка», у него всегда были ласковые такие слова, «ты знаешь, мне Господь показал видение. Стою я в большом городе, вроде нашем, и смотрю на небо. И вот на небе появилась женщина в белом одеянии и держит большой развернутый свиток, на котором большими буквами было написано «Ерша». Я прочитал и сразу уразумел это видение, что мне и Сашеньке оставаться в этом городе нельзя, нас могут арестовать. А нам Господь усматривает хорошее местечко для временного укрытия. Нас там никто не найдет. У меня в Ерше есть хорошо знакомая мне верующая семья. Они там одни. И я знаю, что они нас приютят, как изгнанников, пока не успокоится немного КГБ». Ерша была небольшая железнодорожная станция между Житомиром и Киевом. «Валечка, вот тебе 25 рублей и срочно поедь в Любар или Житинцы, разыщи Сашеньку Гулу и расскажи, что я видел видение, и чтобы он срочно приехал сюда ко мне». Ну что ж, задание срочное и очень серьезное. Молодая сестра едет разыскивать Сашеньку. Приехав в Любар, она ищет надежного брата в Господе, чтобы тот немедленно разыскал Сашу Гулу и передал срочное донесение. На другой день утром молодая девушка приезжает с донесением, что задание выполнено, а к вечеру того же дня в квартиру саботажа заходят Гула и еще две верующие сестры. Тут же на месте при всех состоялось совещание, и очевидец пересказал видение. После совещания они решили, что утром два Александра поедут в Ершу. После завтрака саботаж торопит всех идти к трамваю и ехать на трассу, где ходит транспорт в сторону Киева. Они все помолились и идут к трамваю. Уезжающих провожают три молодых сестры – Валя, Оля и Люба. Но вот пришли на остановку, и наш саботаж, пощупав при всех карманы, вдруг говорит, что он забыл дома паспорт, и ему нужно вернуться. Но Валя говорит: «Емель Явнович, я молодая, я сбегаю, принесу». Но не тут-то было, чтобы уговорить старика. Как ни старались и другие его уговаривать, но он пошел сам и через полчаса вернулся, держа в руках паспорт. Но вот интересно, никто из провожавших и не додумался проверить, куда же он все-таки ходил. Возможно, он вернулся домой и по телефону сообщил о подъезде. После этого они сели на трамвай и, доехав на окраину города, вышли на остановку. Сразу остановилась попутная машина, и наши Александры, помахав руками провожающим, уехали. Сестры вернулись назад с трамвайной остановки, и вдруг Валя увидела Соболева, работника КГБ, того самого, который приезжал за ней на квартиру и держал ее целый день в КГБ. Незаметно она дернула за руку Олю, и они резко юркнули в небольшой магазинчик, чтобы не встретиться с КГБистом. Вот загадка. Для чего нужно было КГБисту проследить их отъезд? Или они уже не доверяли этому старцу, или хотели точно убедиться в действиях своего сексота? Но, как выяснилось потом, саботаж действительно возвращался домой не за паспортом, но чтобы позвонить своим хозяевам. А те его проверили. Такова специфика работы КГБ. Агент проверяет агента. Часто они не доверяют друг другу. Но тут для меня непонятно, как они планировали арестовать Гулу Сашу по этой схеме, что приготовил для них саботаж. Возможно, он хотел оставить Сашу одного в Ерше, а самому, сославшись на какую-то необходимость, поехать домой. А в этот момент КГБ арестует Гулу, а он опять останется незамеченным и дальше будет продолжать свою работу. В течение последующей недели КГБ усиленно вызывает на допросы верующих по всей Житомирской области, и все по свежим следам, которые передал предатель. Весь народ Божий молится и вопиет: «Господи, разоблачи предателя!» В деревне Бичево некоторые сестры согласились подвязаться в посте и молитве, чтобы Господь открыл человека, предателя. «Господи», — взывали сестры, — «ты видишь, как стонет народ от этого злобного Амана. Ты же его разоблачи, ибо только ты можешь открыть народу твоему». И что вы думаете? Через одну сестру Дух Святой проговорил: «Саботаж, предатель, немедленно возвестите сыну моему». Эти слова повторились два раза. После этого наши сестры Оля и Люба отправляются в путь и очень быстро и успешно приезжают в Ршу. Находят наших Александров, гуляющих в небольшом лесочке. Но как объяснить, и поверит ли Саша Гула? Ну и медлить нельзя. Они отзывают Сашу в сторону и рассказывают, что Господь открыл за саботажи. Но Саша строго посмотрел сестрам в глаза и сказал: «Что вы, сестры, в искушение попали? Этого не может быть». Но сестры начали плакать и со слезами начали доказывать, что это Дух Святой открыл. Тут и Саша задумался и начал подробно расспрашивать, каким путем было открыто. Видением или пророчеством. Ему все объяснили, и он тогда доверился. После этого они подошли к саботажу, который сидел на траве. Саша прямо упал ему на шею и начал сильно плакать, говоря: «Емельянович, неужели это вы предаете дело Божие и меня? Что я вам плохого сделал, что вы меня предали?» Саботаж уже, наверное, все понял, видя, как приехали сестры и что-то долго с Сашей говорили, и что его судьба уже решена. После этого он произнес: «Да, не без меня это было, но не начинайте с братьями вашими войну». К чему он сказал эти слова, нам непонятно. Больше никакого разговора не было. Саша с сестрами направляются к вокзалу и покупают билеты до Киева. Они вышли на перрон, и тут перед самим приходом поезда к ним подходит саботаж и внезапно из рук Саши Гулы выхватывает билеты. Он посмотрел на билеты и, заметив, что они на Киев, возвратил обратно. Тут Саша делает ошибку. Во-первых, что дал прочитать предателю билеты, а во-вторых, если они знали, что предатель саботаж, то в Киев ехать было бесполезно. Но, наверное, так уж было суждено от Господа. И вот когда поезд уже подходил к станции Киев, Саша заметил, что на перроне переодетые чекисты уже готовы схватить его и ожидают только полной остановки поезда. Но Саша оставляет сестер и из вагона в вагон быстро переходит в первый вагон. Как только поезд остановился, он поспешил на трамвай и таким образом оторвался от чекистов. А они тот вагон так прощупали, что незамеченным не остался никто и ничто. Но жертвы нет. Что же это такое? Неужели и тут провал? Но саботаж уже на этот раз не хотел подводить своих хозяев. Да и ни к чему, все равно уже засветился. Когда поезд ушел, он позвонил в КГБ и сказал, что засветился, а цель и едет в Киев в таком-то вагоне. А если не удастся взять на вокзале, то вот его тайная квартира, там он будет наверняка. И саботаж не ошибся. А Саша и тут ошибся, потому что поехал на ту квартиру, что знал предатель. И вот Саша сидит в этой квартире у сестры, и они мирно беседуют. Как вдруг раздался звонок в дверь. Хозяйка открывает дверь, и без приглашения и спроса в квартиру зашел мужчина, который сказал, что проверяет паспорта. Он направился прямо в комнату, где сидел Гула, и спросил: «Ваши документы?» «Ну что ж, пришлось беглецу показывать свой паспорт. КГБист, а это был, конечно, он, прочитал фамилию и, удостоверившись, что вышел на цель, возвратившись к двери, крикнул: «Заходите, он здесь!» «Правильно, Емельянович сделал!» В комнату заходят еще два человека, и один из них говорит: «Гражданин, вы арестованы!» Сашу вывели из квартиры, посадили в машину и отвезли в киевскую тюрьму. На следующий день был арестован Кузьмич Петр и Железняк Емельян. После этих событий по всем церквям было объявлено, что саботаж предатель, и ему сразу закрыли доступ в общество народа Божьего. Кое-где он пытался еще проникнуть и говорил, что это неправда, и на него наклеветали, но это были его последние проделки. Вы можете себе представить удивление и волнение верующих, когда все узнали, что саботаж – предатель. Только теперь мы начали припоминать его поведение и некоторые странности, которые мы все списывали или на его старость, или на незнание. Я вспоминаю такой случай. В деревне Лабунь была братская беседа служителей и проповедников. Это происходило в субботу ночью. Все братья остались на утреннее служение, а на вечер, в воскресенье, в деревне Житинцы было назначено деловое собрание, и все братья должны были быть там. Среди нас был саботаж. Мы все шли пешком из Лабуни в Житинцы, кроме тех братьев, которые имели велосипеды. И вот мы группой вышли на шоссейную дорогу, которая идет из района Грицов в Любар. Мы прошли несколько метров, как вдруг нас обогнала и остановилась впереди машина ГАЗ-63. Водитель открыл дверь и сказал, что есть только одно место. Мы все были молодые, были постарше братья, но старше всех был, конечно, саботаж. Мы все почти в один голос предложили: «Емельянович, садитесь и подъедьте поближе к Житинцам». Он сел и поехал. Мы пришли в Житницы, когда уже темнело. Все собрались на место к назначенному времени, а саботажа все нет и нет. Мы начали все за него волноваться, что это была за машина и куда она могла завести старика. Ведь от шоссейной дороги до деревни Житинцы 2 километра. Собрание начали без него. Но вот уже почти под конец наш герой явился. «Где же вы, Емельянович, пропадали? Мы за вас переживали», — спрашивает Саша Гула. Но у него были всегда в запасе заранее приготовленные схемы. Саботаж сказал: «Вы знаете, братики, подъехал я на машине против деревни, вышел на дорогу и иду по направлению к Житинцам, и вот идет человек навстречу мне. Я возьми, да и спроси у него, как мне пройти ближайшим путем в Житинцы. Он мне сказал, чтобы я шел напрямик, и тогда попаду. И вот я шел этой дорогой, пока не стемнело, а порошков все нет. И когда я прошел еще немного, вижу, какая-то деревня. Я зашел в дом и спрашиваю: или это деревня Порошки? Но с меня начали смеяться и говорить, что такой деревни Порошки нет. Я их спросил: а как же человек сказал, чтобы я шел Порошки? Люди увидели, что я не здешний, и спросили, в какую деревню мне надо. Я сказал, что в Житинцы. Они ответили, что это рядом с их деревней. Вот я и пришел с опозданием». От такого нелепого рассказа нам стало смешно, но мы не придали этому особого значения, хотя и сомневались в правдивости этого рассказа. А оказывается, он предупредил своих хозяев, что после Лабуня он с группой братьев будет идти на вечер в Житинцы. Вот они и выставили машину вовремя и на место, указанное им. Они привезли саботажа в Любар или даже в Житомир. Там он все подробно выложил за ход беседы, и они подбросили предателя к деревне Житинцы, но с опозданием. А вот рассказ одной сестры. В ихнем городе служитель был арестован, и вот умер один верующий брат. В это время на верующих было сильное гонение со стороны КГБ. Но похоронить человека надо. И вот Саше Гуле дают телеграмму, чтобы он приезжал на похороны сам или кого-то прислал. Саша тогда не смог сам приехать, был занят работой, и он предложил поехать саботажу. Тот согласился, и когда приехал к друзьям, расспросил у них, какие тут обстоятельства. Ему сказали, что на похоронах, возможно, будет присутствовать кто-то из КГБ. На второй день было назначено траурное служение, но незадолго до него наш брат куда-то исчез, никому ничего не сказав. Тут пора уже начинать служение и покойника выносить во двор. Все ждут, а нашего гостя все нет и нет. Уже начали думать, что его арестовали. Но вот, как ни в чем не бывало, появляется спокойный саботаж. На вопрос, где же был так долго, мы вас ждем, он ответил тоже спокойно, что немножко заблудился в городе. А потом выяснилось, что одна сестра видела его около здания КГБ. И вот еще одна странность. Однажды мы втроем, я, Саша Гула и саботаж, Пришли в деревню Березовка. Там были одни верующие сестры, не было ни одного брата. Здесь нужно было совершить вечерю Господню. В субботу вечером мы провели молитвенное служение об освящении с исповеданием. На следующий день нужно было делать хлебопреломление. Но вот я с Сашей встали чуть позже от саботажа и вышли из комнаты во двор. А дело было в августе месяце. У сестры, где мы находились, был большой сад с яблоками. Мы стоим во дворе и видим, что идет наш Емельянович и несет полную соломенную шляпу яблок и кушает. Подходит к нам и говорит: «Угощайтесь, братики, яблоками». Мы переглянулись с Сашей, и нас разобрал смех, но мы воздержались. Саша сказал только: «Емельянович, мы же сегодня не кушаем. У нас пост, воспоминание будет». Но он почему-то так испугался, что уронил шляпу из рук, и все яблоки рассыпались по двору, а сам сказал: «Вы меня извините, братики, знаете, старость, забываю». Мы молодые, так и подумали. И еще можно было бы привести некоторые приключения с нашим героем, но этих достаточно, чтобы подвести общую черту за его действия. У него было много таких странных поступков, и это мы замечали, но по своей молодости и неопытности этому не придавали значения. Как я уже говорил выше, мы, христиане, люди доверчивые, и наша цель в служении перед Господом не искать и выявлять агентов КГБ, а проповедовать людям Христа и Его спасение, а уверовавших учить и наставлять жить свято. Нам неизвестно, как поступили с саботажем КГБ, но, по-видимому, его удалили от себя, как не оправдавшего их доверия. Он дважды заваливал их план и сам засветился. Теперь он им не нужен, когда уже все верующие узнали, что он предатель. Но через некоторое время саботаж стал известен как лектор по атеизму. Вот уж сатана взял его в свои лапы и использовал где только можно. Не удалось много успеть среди народа Божьего, так идеи безумства среди неверующих. И вот старый и дряхлый человек, потерявший совесть и стыд, выступает против Бога. Однажды в городе Житомире повесили объявление такого содержания: «Будет прочитана лекция на антирелигиозную тему. Лектор обкома партии «Саботаж А.Е.». И вот один брат-проповедник решил зайти послушать этого лектора. Дом культуры был переполнен людьми. Когда он посмотрел, то глазам своим не мог поверить. Перед микрофоном стоял саботаж, уже очень старый и сгорбленный, голос старческий и надрывистый. И он говорил, что Бога нет, приводя всякие нелепые доводы. После выступления саботажа к публике обратился человек, по-видимому, из горкома. Кто желает выступить или же задать вопрос лектору? Последовала пауза, все молчали. Но брат-проповедник решил выступить, ибо много знал за этого предателя. Он сказал: «Товарищи, я знаю этого лектора и хочу вам рассказать за него. Если желаете, то послушайте». Человек из горкома думал, что он похвалит лектора, и сказал: «Пожалуйста, мы послушаем». Брат продолжал: «Я знаю этого человека уже давно, и не думайте, что вы поймали золотую рыбку. Нет, вы поймали рака. Он когда-то был верующим, но стал Иудой, предавал верующих людей, чтобы их судили. У него есть два сына, но они отказались от него за то, что отец предавал невинных людей. Сыновья даже уехали в другой город, чтобы не встречаться с таким отцом. Теперь он никому не нужен, за его грязную работу и всеми отвержен, даже сыновьями. И вот теперь, как утопающий, он хватается за соломинку атеизма». После этого весь зал загудел и закричал, что долой такого лектора-предателя, напрасно только время потратили, слушая его сказки. Вот так закончилась история лукавого предателя. Арест братьев, следствие и суд. КГБисты арестовали три брата и одну сестру, и на допросах сильно нервничали, по-видимому, из-за того, что их агент был разоблачен. На предстоящий судебный процесс органы не могли найти из верующих ни одного свидетеля. Все друзья, которых вызывали на допрос в качестве свидетелей, молчали за своих братьев, а говорили только за себя. Областной КГБ приходил в бешенство от такого исхода. Ведь они не смогли склонить или заставить говорить хотя бы одного верующего, потеряв своего агента. За такую работу республиканский КГБ в Киеве, возможно, лишил премии наших героев в Житомире, а то и объявил выговор по партийной линии. Это было видно еще и потому, что киевский КГБ взял все дело на себя, и сразу после ареста братьев вести их дело поручили грубому и необразованному следователю. Тот сразу держал себя свысока и насмехался над нашими братьями, переходя на угрозы и ругательства. «Ух, если бы я имел власть, я бы тебя на месте расстрелял!» и рука не дрогнула бы. И, возможно, было бы так, если бы это происходило при Сталине и Берии, но время уже было не то. Саша выслушал этого мертвого беревца и сказал: «Я с вами разговаривать не буду. Вы меня за кого считаете? Я человек не из преступного мира. Я есть Божий служитель, и выслушать ваше ругательство, как жаргон уличного хулигана, я не желаю». От этих слов КГБиста аж передернуло, и он зло крикнул: «Я тебя заставлю говорить, я еще не таким рога ломал». «Да тебе только и ломать рога, потому что ты сам с рогами». Так можно было бы ему ответить, но Саша молчал. Так продолжалось несколько допросов. Саша молчал и требовал замены следователя. Прошла еще неделя, и вот приводят Сашу в тот самый кабинет, только уже следователь другой. Он имел звание майора и был возрастом лет под 50. Этот человек на вид был очень вежливым и вел себя культурно. Он сразу сказал, что ему поручено вести дело, и предложил знакомиться. Также он добавил, что им известны все действия Саши Гулы и что он является главным руководителем многих церквей и сект. Он сказал далее: «Надеюсь, что вы отрицать этого не будете. Моя задача и обязанность – оформить протоколы всех ваших показаний и собрать данные обо всех ваших единоверцах, в основном проповедников, и все это отдать на проверку в прокуратуру, а они уже назначат суд». Саша мне потом рассказывал за этого следователя, что тот обращался с ним по-человечески. Да я и сам его видел, потому что этот следователь вызывал и меня на допрос, и все расспрашивал за Сашу, и притом разговор был у нас спокойный и непринужденный. Он говорил: «Я знаю, что Гула твой друг, и ты должен за него все рассказать, и хорошее, и плохое». Я ответил, что разве можно за друга говорить что-нибудь плохое? Майор смеется. Вопросы были разные, за служение, за беседы. Притом он все знал, но я отвечал то, что находил нужным. Но до большинства вопросов я не отвечал, да он сильно и не требовал. Так этот следователь объездил многие места с такими же целями, и его доброта не изменила судьбы наших братьев. Их все равно судили и дали по 10 лет лагерей. Обвинения, как обычно, проповедовали о Боге, агитировали в секту, калечили людей религией, как они считали, детей воспитывали в христианском духе. По их меркам мы родители верующие, но наши детей должны воспитывать атеисты. Абсурд и больше ничего. Все это происходило при Хрущеве в конце 54 года, но уже в 55-56 годах начала работать государственная комиссия по разбору дел заключенных, и наших братьев и сестер многих освободили. И вот в 55 году после всех этих бурных событий и суда над друзьями для нас наступило небольшое затишье. Наверное, в КГБ думали, что осудив главных руководителей и припугнув хорошо остальных, они могут надеяться, что сектанты все разбегутся. Ведь какая грандиозная работа была проделана в Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях по искоренению христиан. Но не так делает Господь в народе своем. Он для своего труда на ниве виноградники избирает других людей. Так было и на этот раз, и народ Божий не устрашился гонений и преследований. Собирались, молились и прославляли Господа, и еще многие грешники каялись, приходили к Господу и получали спасение. Особенно отличался духовный труд зимой, когда молодежь имела больше свободного времени, и это время посвящалось для посещения многих мест, где мало верующих или же их совсем не было. Наступает весна 55 года. С тех пор, как я оставил Донбасс, прошло полтора года. За это время там, в Константиновке, можно сказать, что ничего не изменилось. Преследования и гонения не прекращались. Я прощаюсь с родственниками и многочисленными друзьями. Но когда приехал на место в Константиновку, я узнаю, что за служениями очень большая слежка, да их почти нет. КГБисты ходят по пятам и не успокаиваются. Вася Сероваченко мне говорит, что хотят кого-то из братьев опять арестовать. Пока я не попал на их крючок, мне советуют быть где-то подальше от Константиновки. Материальные обстоятельства были у меня крайне, и в кармане не казалось ни рубля. Нужно срочно устраиваться на работу. И я снова со скорбью в груди оставляю своих друзей. Я приехал к своей родной тете Тане, которая жила в городе Красногоровке, недалеко от Донецка, и сразу же поступил на работу. Но вот получаю письма от друзей из Константиновки, и мне пишут, что Тимакова, Тарасюка и Сероваченко арестовали и всем дали небольшие сроки. Проходит еще один год. Я почему-то и здесь не могу прижиться. В июле месяце 56 года я рассчитался и опять поехал в Константиновку. К этому времени Вася Сероваченко освободился из мордовских лагерей. У него срок был один год. Я сразу попал к нему. А жил он тогда с женой в маленьком флигеле на квартире у Нади Чурсиной. Мы, старые друзья, снова встретились и стали обсуждать, как строить после всех этих бурь и невзгод Божие дело здесь, в Константиновке. А КГБ в это время немного успокоилось. Начали совершать служение, однако братьев было мало. И вот мы решаемся опять трудиться вместе. И тут сестра Надя участвует в нашем разговоре, приглашает нас оставаться в городе и жить у нее на квартире во флигеле. Но для этого мне нужно пристроить еще одну комнату к флигелю. Материал есть, а обмазать мы сами, сестры, сумеем. Так мы и согласились. На другой день мы приступили к работе, и через 3 дня вся плотницкая работа окончена. Но вот однажды на эту стройку к нам приходит один мужчина, хорошо знакомый Васе. Он посмотрел, чем мы занимаемся, и в шутку сказал: «Вася, купи у меня дом». Вася засмеялся и сказал: «А за что я куплю, если я сам на иждивении жены?» А тот говорит, указывая на меня: «А вот у товарища займи деньги». А у этого товарища у самого почти пустые карманы. Далее в разговоре хозяин дома говорит: «Вася, я тебя давно знаю. Ты все живешь по частным квартирам, и тебе пора иметь свой угол, свой дом. Дай мне 1000 рублей и живи, а остальные деньги отдашь, когда заработаешь». Вася смеется и спрашивает: «А сколько же ты хочешь за свой дом?» Тот сразу ответил, что как со знакомого, то 14 000. Это недорого. Вася снова смеется и говорит: «Лаврентьевич, это для меня дорого». Хотя он и не думал его покупать. Весь этот разговор можно было принять за шутку, но хозяин сказал: «Ну как с тебя, Вася, то 13 000». И стал расхваливать дом и участок, что там имеется 12 соток огорода, хороший сад, но живут квартиранты и все запущено. Я сказал Васе, что стоит пойти посмотреть. Мы оставили свою стройку и пошли посмотреть дом. Мы осмотрели дом и весь участок, и нам все понравилось. Хотя сам дом был и неважным, но жить можно, да и по тем ценам это было недорого. А основное, что хозяин не требует всех денег, а только задаток 1000 рублей. Я имел с собой 2000 рублей и сказал Васе, что 1000 я могу дать. Мы тут же договорились, что если мы не раздумаем, то деньги и отдадим, когда заработаем. И хозяин сразу согласился. Я отдал 1000 рублей, а хозяин отдал Васе на дом все документы. Он жил в другом городе и сказал, что через год приедет. Когда мы возвратились, жена Васи, сестра Дуня, была дома. И когда мы сказали, что купили дом, она рассмеялась и не поверила нам. А к вечеру мы собрали все вещи и переехали в свой дом. Мы сразу же сделали ремонт и начали жить, и даже стали проводить служение. Но вот однажды к нам в дом пришла сестра Поля и, осмотрев наш дом своим опытным глазом, сказала, что очень хорошее место, и хозяин недорого хочет за него, так что нам нужно устраиваться на работу и выплачивать его. А мне она сказала: «А ты, Михаил, сколько так сам будешь жить? Мало с тебя, что ты вырос без отца и матери, да и наскитался по частным квартирам и общежитиям, да и лагерной жизни хлебнул на Северном Сахалине. Может, пора тебе уже найти невесту и хоть немного пожить по-человечески, пока еще на свободе. Посмотри, какие у нас красавицы, сестры-девушки. Я даже могу тебе посоветовать, я их тут все хорошо знаю, и характер, каждый способность. Я тебе говорю как мать. Хоть теперь в советах молодежь и не очень нуждается, как было в старое время. А вот посмотришь, как теперь женится или замуж выходит, да и без советов со стороны, и без вразумления от Бога. А жизнь-то какая у таковых людей? Я уж насмотрелась на молодоженов. Если они с Господом советовались, но и с близкими, то есть так написано. При множестве совета состоится всякое предприятие. А если пренебрегают советами в таком важном житейском деле, то очень часто ошибаются. И если ошибся вначале в своем выборе, то эти ошибки могут быть всю жизнь в напоминание друг друга». Я поблагодарил Полину Ивановну за добрый совет и внимание ко мне, и тут же добавила, что в настоящее время у меня этот вопрос стоит на повестке, и советуюсь у Господа, и я думаю, что Он мне поможет в моем выборе. А раз Он мне посоветует, то я в выборе не ошибусь и не ошибся. Полина Ивановна сказала: «Дал бы Господь, я так желаю и молюсь, чтобы дал тебе хорошую спутницу, христианку. Я знаю, что ты заслуживаешь этого у Бога». На этом наш разговор прекратился. Я только добавила, что вопрос этот серьезный, и я вплотную к нему еще не подошел. Мне нужно было поехать на родину и забрать к себе мою сестру Женю, которая живет в деревне сама и работает в колхозе. Там ей жить очень тяжело одной. Мое намерение поддержали Поля, Вася и Дуня. Через несколько дней я уже был дома, на родине, и сразу же узнаю много новостей. Братья уже освободились из лагерей и устраиваются на работу. Они тут же открывают мне свои секреты, что собираются жениться. Моя сестра и мне советуют не отставать от моих друзей. Хотя я и не планировал на этот год такое важное мероприятие, я понимал, что до женитьбы необходимо создать хоть какой-то уют и, как говорят, материальную базу. Но как написано, что всему свое время. Иногда в жизни человека бывают такие моменты, что ты не планируешь и не думаешь, а оно приходит. Так получилось и у меня. Когда я уезжал из Константиновки и приехал на родину, я ничего не планировал в этом роде, но время шло, и мне на разум приходили разные мысли и варианты. Я посоветовался со своим другом Сашей Гулой, и он сказал мне: «Следуй моему примеру. За лучший вариант признаю, что тебе нужно жениться, если ты уже избрал невесту. Вот пришло время недолгой свободы, а там Бог знает, что будет. Так что ищи невесту. А невеста – это моя односельчанка, Кулинич Валя». Мы вместе росли и ходили в детстве на служение, но потом наши пути разошлись, и наша ранняя молодость проходила в разных местах. Я жил на Донбассе, а она училась в техникуме. Но во время моих отпусков и ее каникул мы иногда встречались в нашей деревне. У нас были хорошие, чистые христианские отношения. В то время были воспитаны и научены не уединяться и не водиться по вечерам, как в мире, чтобы не подавать никакого соблазна людям. Это было чистое, без примеси этого мира, евангельское учение. Но сегодня у многих этот вопрос не на высоте. Я даже некоторым служителям указывал на это попустительство, но в ответ получал такие слова: «А как же иначе? Ведь они должны узнать характер друг друга, привыкнуть друг к другу, полюбить друг друга перед тем, как вступить в брак». К сожалению, это сценарий этого мира. Узнают характеры, привыкают, любят друг друга, но через полгода или год после брака разводятся. Я читал статистику 80-х годов, что по Союзу 70% молодых пар разводятся. Но вот что меня тревожит, что даже у христиан в конце 20 века участились разводы. А Христос сказал, что сначала не было так, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Из этого следует заключить, что многие молодые христиане ошибаются в выборе лишь по той причине, что не нуждались и не советовались с волей Божьей, а надеялись на себя. После некоторого времени было назначено бракосочетание, которое состоялось 25 октября 1956 года в нашей деревне у родителей невесты. Мне часто дети задавали вопрос: почему у нас нет свадебной фотографии? Я отвечаю, что в то время в деревне не было фотографа, а нанять его в районном центре не было транспорта. Много было и других проблем, не только с фотографом. После свадьбы мы еще погостили у родителей недели две и решили ехать назад, в Константиновку. Вот как неожиданно меняются обстоятельства. Приехал я на родину сам, а уезжаю уже с любимой супругой. Уже на месте мы начали сразу же обживаться, купили кровать, посуду и все необходимое для новой семьи. На первое время нам пришлось пережить материальные трудности, но мы не горевали. После этого мы с Васей начали искать работу, но нам везде отказывали, так как в паспортах мы имели отметку, что мы имели судимость. А в то время работники КГБ обзванивали все предприятия города и предупреждали, чтобы никто не принимал на работу верующих, особенно тех, кто был судим за веру в Бога. Был такой случай. Служителя Лободу Владимира уволили с завода по той же причине. Он долгое время был без работы, но на стекольном заводе требовался автокрановщик, и его туда с трудом приняли. Уже позже начальник рассказывал Володе, что его вызывали в КГБ и снимали стружку за то, что он принял его. Начальник КГБ спросил его: «Кто же рекомендовал тебе Лободу, что ты принял его?» Начальник ответил: «Я получил 6 рекомендаций». Тот удивился и спросил: «От кого же?» Начальник, показывая рукой, какие 6 малых детей были у Лободы Володи, сказал: «Их надо кормить, и поэтому я принял его». Итак, в городе 14 различных заводов, а для нас работы нет, и нам везде отказывают. Мы уже даже приуныли, что же за причина? Ну вот однажды мы поехали в город Дзержинск посетить знакомых нам друзей. После собрания нас пригласил к себе брат Кондрат, который жил сам в доме, жена у него умерла. С нашего разговора он узнал, что мы не можем найти работу, и он пошутил: «Идите на шахту, вас там примут. Вы будете жить в моем доме, а я уезжаю к сыну, в Винницу». На следующий день мы пошли в отдел кадров на шахту, и нас там без особых расспросов приняли на работу. Когда мы приехали домой за документами и рассказали женам, что мы уже шахтеры, они не поверили и начали нам возражать. Но другого выбора у нас не было. И так мы начали работать в шахте забойщиками, а жили на квартире у Кондрата. Здесь друзья нас приняли с особым дружелюбием. Мы пополнились в семью народа Божьего и начали вместе трудиться и славить Господа, часто посещая друзей в Константиновке. Время шло, и через 2 года мы получили хорошую 4-комнатную государственную квартиру и начали новую самостоятельную семейную жизнь. Со стороны было временное затишье, как перед бурей. Служение мы проводили регулярно, по частным домам и даже квартирам, и, как написано, церкви были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Я уже напомнил, что тихая погода бывает перед бурей. Так бывало, возможно, на протяжении многих веков. Сатана не может быть спокоен, когда народ Божий умножается и укрепляется духовно. Если проследить библейскую историю, то сатана от Эдемского сада вредит делу Божьему и его народу. А тем более в последнее время, освободившись из лагерей, многие братья по всему Донбассу начали усердно трудиться на ниве Господней. Назрел вопрос, чтобы в каждой церкви братья-служители были рукоположенными. Хотя многие из нас несли труд и служение нерукоположенными из-за того, что все старшие братья-служители были в вузах, но в 1956 году все в основном освободились. Освободился и наш брат Женя Кондратюк из Янакиева. Также приехал в Донбасс на жительство Павел Степанович Егоренко. В то время они возглавляли труд по рукоположению служителей в церквях по всему Донбассу. В то же время и мы с братом Федей Чернючуком были рукоположены на служение с правом священнодействия в других церквях, где нет служителя. С этим братом было очень хорошо трудиться, и у нас была большая дружба и единомыслие. Мы понимали, уважали и любили друг друга, и среди нас не было соперничества, как это бывает у других. Он доверял мне, а я ему. Он доверял мне, а я ему. В любом вопросе мы находили согласие, да и с церковью согласовывали всегда все вопросы и советовались с народом. В этом был большой успех. А где этими правилами пренебрегают, гарантий на успех мало. Итак, 4,5 года мы пользовались свободой. Я припоминаю, что первый визит КГБ нанес нам в начале 60-го года. Служение было в нашей квартире, и у нас были гости из Константиновки. В 11 часов утра началось служение, и в это время через окно я заметил во дворе незнакомых людей и 2 милиционеров. Я вышел им навстречу, но они, ничего меня не спросив, ворвались в квартиру и спросили, что здесь происходит и кто хозяин квартиры. Я объяснил, что здесь происходит служение и молитва верующих людей. Один из них начал говорить, что мы нарушаем закон, и они, органы власти, сейчас составят протокол и всех перепишут. Один мужчина, руководивший пришедшими и назвавшийся депутатом городского совета, как потом выяснилось, был самым начальником КГБ, переодетым в гражданское. Он начал спрашивать записание, которое было вовремя спрятано по карманам и где кто смог. Я обратился к нему и сказал: «Дайте слово, что вы не заберете, и я покажу вам книгу, с которой мы читаем». А у меня в шкафу лежала красивая, полная настольная Библия выпуска 1904 года. Я ему подал, и он взял в руки Библию, с удивлением и расширенными глазами смотрел на толстые обложки, на которых был большой крест. Он сразу открыл первую страницу и посмотрел на год издания, и с удивлением сказал: «О, так это устарелый выпуск. А вот скажите, нового выпуска у вас нет?» Я ответил, что не обязательно иметь новый выпуск, потому что Библия – одна книга во всем мире, и ее никто не изменяет, то есть не отнимает и не добавляет. Но КГБиста это не интересовало. Его интересовали Библии американского издательства. А в то время такие Библии американского издательства были у многих, в том числе и у меня. Вот зачем КГБисты охотились. И у кого находили, то сразу приписывали тому американского шпиона. После этого они переписали около 100 человек. Прошла неделя, и нас, братьев, почти всех начали вызывать в КГБ для собеседования. Задавали такие вопросы: где и когда уверовала в Бога, кто руководящий. Было много других разных вопросов, и даже предлагали отрекись от Бога и сотрудничать с ними. Не добившись успехов от наших друзей, КГБисты начали позорить, клеймить и угрожать тюрьмой. Когда вызывали меня, я зашел в один из кабинетов, встретил того самого, который был у меня в квартире. Он сидит за столом в военной форме и звание майора. Я поздоровался и сказал: «Вы меня обманули. Вы говорили, что вы депутат городского совета, а вы вот где». Он засмеялся и высокомерно произнес: «А я и есть депутат. Меня народ избрал, вот я иду впереди, а народ за мной. Разговор наш длился 2 часа, но что можно хорошего услышать от кагбистов? У них та же программа, что была и 20 и 30 лет назад. Откажись от веры в Бога, сотрудничай с нами, а если нет, то пугают Соловками, Сибирью и так далее. После этого прошло несколько дней, и меня по повестке вызывают в горосполком на административную комиссию. На этой комиссии присутствует вся городская верхушка. Когда я зашел и представился, оказалось, что меня по фамилии многие знают, а некоторые видели и в лицо на шахте. Дело в том, что после года работы на шахте я уже зарекомендовал себя хорошим специалистом шахтерского дела. Я имел по шахтам нашего района наилучший показатель выполнения нормы, и за меня писали статьи в газетах. По городу, как тогда велось, висели призывные плакаты: «Товарищи шахтеры, берите пример с Чернецкого, выполняющего норму на 150-200%. С меня все требовали фото на доску почета, но я им не давал, считая, что это лишнее. Но вот встал председатель исполкома и сказал: «Товарищи, из наших органов КГБ нам поступил акт о нарушении товарищем Чернецким законодательства такого-то числа сего года в его квартире». Органами КГБ в его квартире обнаружено сборище сектантов, о чем и составлен настоящий акт при свидетелях таких-то. Вот что за лексикон у кагебистов: сборище, сектанты, изуверы, реакционеры. За 70 лет этой гуманной власти, как только они не называли верующих людей, но тут и неудивительно, потому что Христа также называли по-всякому. Присутствующие, услышав такое заявление, начали возмущаться и высказывать свои мнения и задавать очень много вопросов. Некоторые говорили: «Где это видано? В наше время верить в Бога, а главное нарушать советские законы. Какой позор!» Многие кричали: «Ведь ты же передовик производства, а вот чем занимаешься!» Кто-то кричит: «Немедленно поснимать его плакаты по городу!» А некоторые кричали и требовали: «Под суд отдать его!» После того, как выкрики угрожающих утихли, мне дали слово. Я встал и сказал: «Уважаемые представители городской власти, выслушав все ваши реплики и обвинения в мой адрес, в свое оправдание хочу вам сказать несколько слов. Во-первых, я не считаю себя нарушителем закона, а тем более преступником. То, что я верю в Бога, это мое право. И если ко мне в квартиру пришли мои друзья, чтобы помолиться Богу, это не является нарушением. Я знаю, что во многих квартирах бывают пьянки, и нередко все это кончается дракой, даже и окна в квартирах выбиты. И начальник КГБ к ним не идет разбираться, а ко мне он привел целое отделение, хотя в моей квартире никаких беспорядков не было. У меня за стенкой живет горький пьяница, дебошир и хулиган. Он бьет жену, детей и старую мать. Ночами за стеной стук и шум. Все в квартире он переворачивает, и мои дети не могут спать ночью и спрашивают, что там делается. А я им говорю: «Да это дядя Мороз, фамилия соседа, дрова рубит. Вы не бойтесь, спите». А они меня спрашивают: «Папа, а почему он ночью, а не днем дрова рубит?» Вот такая история. А я сколько живу и ни разу не видел у соседа ни одного милиционера. А ко мне пришли верующие люди и сразу появились из КГБ и милиции. Вот такая ваша справедливость. На этом председатель меня перебил: «Хватит нам твоих нравоучений. Дать тебе волю, так ты начнешь там проповедовать о Боге и агитировать свою секту». После этого меня попросили выйти в коридор и ожидать. Через 15 минут позвали обратно, и председатель зачитал решение комиссии: наказать на 1 месяц принудительной работой по месту постоянной работы. Это значит, что я 1 месяц должен работать бесплатно. Итак, я начал работать, однако уже не с той нагрузкой, но норму свою я выполнял. Через неделю меня вызывает директор шахты. Все говорили, что он еврей, фамилия Верчева Иван Иосифович. В кабинете было много начальства, и директор обратился ко мне и сказал: «Михаил Чернецкий, мы знаем, что ты человек, перевыполняющий свою норму, но почему ты не хочешь работать теперь, как раньше?» Я сказал: «Иван Иосифович, во-первых, меня наказали несправедливо и незаконно. Я не являюсь преступником, как вы все знаете, а эти люди, которые наказали меня, не спросили и не подумали, а как же человек будет жить и работать месяц без зарплаты? Да и семья у него есть, жена и дети, и вы требуете от меня высокой производительности?» Директор посмотрел на меня и с какой-то насмешкой и укором произнес: «А ты ведь читал Евангелие, как Христа вели на распятие, то и крест заставили нести». Я ответил, что эту историю я хорошо знаю, но я не Христос, и, к вашему сведению, я от работы не отказываюсь, хотя и наказан. А выполнять норму на 150-200% за несправедливое наказание – это уж слишком. На этом наш разговор был окончен. Тут необходимо отметить, что до сих пор за хороший труд все начальники участков приглашали меня к себе работать. Корреспондент районной газеты часто на шахте встречался со мной и просил рассказать ему за хорошие успехи в работе, а потом писал за меня хорошие статьи, хотя все знали, что я верующий. Но вот когда вмешалась КГБ, все начали сторониться меня. Имея у себя в списке всех верующих, КГБисты начали щупать каждого, кто чем занимался, даже кем были родители до революции. Их первой целью было найти опытного, а то и любого доносчика-предателя. Это их стратегия. Ведь без предателя им очень трудно было действовать среди верующих людей. Первое, им нужно было знать, кто в церкви служитель или руководящий, какие мероприятия проводятся среди верующих и куда идут пожертвования и так далее. Предатель и его действия. В городе Дзержинске нашу церковь начал посещать один человек. Это был Питченко Семен Афанасьевич. Он-то и стал хорошей находкой для КГБ и стал предателем. Немного о его прошлом. Появился он в городе осенью 57 года. Сразу начал искать верующих и однажды как-то вышел на одного брата, Максима Прутникова. О себе он сказал, что только что освободился из заключения, а в лагере он был вместе с верующими братьями, там покаялся и уверовал в Господа. А теперь он хочет быть среди верующих и ходить в собрание. Но ему нужно у кого-то пожить на квартире, пока он оформит пенсию и потребует квартиру. Ему было 68 лет, и он сказал, что до войны с семьей жил здесь и работал, и ему положена пенсия и квартира. За свою семью он сказал, что все погибли во время войны. И вот до получения квартиры Питченко жил у нашего брата Прутникова. Я хорошо помню, когда он первый раз пришел к нам на служение и молился вслух. «Господи, благодарю Тебя, что Ты сохранил меня в Заполярье, и я не погиб в том кошмаре». Молился он со слезами, каким-то надрывистым голосом. После служения он нам рассказал о себе то же, что и Максиму. Выслушав его, мы дали ему соответствующее наставление. Подарили Евангелие и сказали, чтобы читал Слово Божие, посещал служение, знакомился с Божьей истиной, а там мы преподадим водное крещение. После этого прошел год. Питченко посещал собрание нерегулярно, прося преподать ему водное крещение. Но, смотря на его непостоянство и грубость в общении с друзьями, мы не согласились дать ему крещение. Он изредка еще приходил на собрание, но потом и вообще перестал ходить. За это время он женился и уже в начале 60-го года появился в служении опять, но уже с женой. Попросив извинения за то, что не приходил так долго, он заявил, что шатаний больше не будет, и что он привел своего снопа, и, указывая на жену, добавил, что она тоже хочет служить Господу. Я ему прочитала место Писания от Луки 9:62. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озиравшийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Но он твердил одно, что хочу служить вместе с женой Господу бесповоротно. И все как будто бы согласились, и все было хорошо. Но вот однажды КГБисты пришли на служение, и они, как и все, попали на список. После этого Питченко начал вести себя странно и опять редко посещал собрание. А при встрече был чем-то всегда встревожен. Однажды он заявил, чтобы мы не собирались на служение, потому что опять придут из КГБ и перепишут. Мы не обращали на него внимания. Лишь только поменяли время и дни. Как-то в разговоре он нам заявил, «А вы знаете, я знаком с такими людьми, что им подчиняется воздух и земля». Мы догадались, куда он клонит. Я ему ответил, «Семен Афанасьевич, вы нас не пугайте, мы не из пугливых, мы в руках Божьих. Но если он попустит, чтобы нам пострадать от этих людей, которыми вы нас пугаете, ну что ж, да будет воля его, а вам советую больше любить Господа, в любви нет страха». А бояться людей – это опасный путь. Боязливых и неверных – участь в озере горящем. После этого он еще реже стал приходить на служение, но по почте присылал письма такого содержания. «Братья и сестры, будьте осторожны, за вами следят. Они знают все адреса, где проходит служение». Но еще ряд других предупреждений, и такие письма приходили то одному, то другому брату. На конверте была написана только одна фамилия – то Шаталов, то Ветров, то неизвестный, то невидящий. А мы эти письма все собирали, и вот почерк был один и тот же. Это была работа Питченко. Но особого внимания мы на это не обращали. А что же думал предатель? Он, возможно, думал, что мы такие слепые, слепые, как и он, и не будем сопоставлять почерк. Нам было непонятно, почему он нас предупреждал, или его мучила совесть, или же была другая причина, неизвестно. Но уже потом нам стало известно, что это была за личность. Оказывается, до войны он работал начальником уголовного розыска в этом районе. И когда в 41-м году началась война, его, как доверенное лицо, при отступлении из Донбасса советской армии оставляют в тылу немцев заниматься диверсантской работой. Ему дали группу комсомольцев, оружие и взрывчатку, но он этого не сделал, видно, хороший был трус. Когда пришли немцы, он оставил оружие и взрывчатку спрятанными, а сам уехал в другой район, где его не знали. Свою же семью он раньше эвакуировал в тыл, в Россию. Там он поступил на службу к немцам. Он собирал людей, в основном молодежь, для отправки на работу в Германию. Но в 43-м году советская власть вернулась, и его кто-то узнал и доложил властям о том, что он служил немцам. Пищенко судили как изменника родины, а после отбытия срока он и появился в нашем городе. Однако семья из-за этого позора не вернулась в город. Сын его был военным летчиком, а дочь закончила институт, и они отреклись от своего отца. И вот когда КГБ переписало нас первый раз в служение, попал и он в этот список. И ему, видать, КГБисты хорошо пригрозили, а они на это были мастера. Я могу сказать и не ошибусь. Вот такими были их слова. «А, голубчик, попался ты нам! Ты знаешь, в какую секту ты попал?» Так это же преступная группа, и они все связаны с Америкой и занимаются шпионажем. Всякую религиозную и подпольную литературу они получают из-за границы. И ты ходишь туда, и притом попался к нам на список. Вот ты чем отплатил государству. Тебя не расстреляли за измену родине, помиловали. Так вот, собирайся опять за полярье. Мы всех сектантов будем судить, и там старче тебе будет конец. Возврата оттуда тебе уже не видать». И наш Семен Афанасьевич то покраснел, то побелел, а лицо выражало сильный испуг. И КГБисты, знающие психологию человека, внимательно смотрят в глаза своей жертвы. И они поняли, что теперь можно ему смело предлагать идти на компромисс и сотрудничать с ними, и быть предателем. И тут же Пищенко дал слово, что будет сотрудничать и помогать им, и будет делать то, что они приказывают. Да еще он какой специалист, изобретательный, на зло и на ложь был, что даже сами КГБисты не могли так придумывать, как он. Хотя он членом церкви не был и не все знал, но кто служитель, кто проповедник и кого надо убрать, он знал. В КГБ уже знали, что когда в 61-м году вступил в силу новый закон, то сразу начнутся над верующими аресты и судебные процессы, а потому к этому нужно хорошо подготовиться, и поэтому они и дали задание Пищенко ходить на служение, все узнавать, выслеживать и даже придумывать всякую неправду. А случаи были разные у людей, и он их извращал и подавал в КГБ. Осенью 60-го года наша сестра Шура лежала в больнице, а вместе с ней была одна старая женщина с поселка Артемова. О себе она рассказала, что она тоже верующая, из баптистов. Живет она сама в своем доме и очень болеет. Зимой же не может себя обслуживать, и она начала сильно просить нашу сестру, чтобы кто-то из верующих забрал ее к себе на квартиру, хотя бы на зиму. Наша сестра ответила, что скажет братьям о ее просьбе, и добавила, что если у кого-то есть комната, то они не откажут. После выхода из больницы сестра Шура была на служении, и после молитвы сказала о просьбе той женщины. Брат Федя Черничук сказал, что у него есть небольшая свободная комната, и хотя у него и большая семья, но если она согласна пожить зиму, то он согласен принять ее. Через некоторое время ту женщину по ее согласию привезли в квартиру к брату Феде, а свой дом на поселке она закрыла. Здесь же совершались часто служения, и все знали, что у них живет эта женщина, Анна. Знал об этом и сам Пищенко. Весной следующего года, как и было договорено, эта женщина ушла в свой дом. Эпизод с этой женщиной будет описан яснее дальше, когда она будет выступать на суде и давать на меня ложные показания. А вот еще один случай, который имел место в конце 60-го года. Однажды к нам на служение пришла женщина и сказала, что она тоже верующая, приехала из Полтавы к своей дочери, которая живет в нашем городе. И начала рассказывать свое горе за дочь. Муж ее пьяница, изменяет ей и избивает ее, в общем, семейная драма. После нескольких месяцев эта женщина пришла к Феде Черничуку и сказала, что дочь заболела шизофренией, и ее забрали в больницу. А она приехала сюда, чтобы забрать внука в Полтаву. Об этой истории знал Питченко и донес КГБ, ложно обвинив меня в том, что я виновен в ее болезни. Наступил 61-й год. КГБ не успокаивается. И не только по Донбассу, но и по всему Союзу идут гонения на верующих. Переписывают, вызывают, допрашивают. Все это говорило о том, что наступает час всеобщего погрома на христиан веры евангельской. Вся пресса пестрит статьями с клеветой на верующих и религию. И одни призывы – покончить с религией. Мы уже на пороге коммунизма, светлого будущего. Религия – это тормоз коммунизма. Даже был такой случай. Одного брата вызвали в КГБ, и на стене кабинета висел такой же плакат. И вот КГБист указывает на плакат, а брат говорит: «Оказывается, значит, и религия нужна для коммунизма, а иначе он разобьется без тормоза, вдребезги. Ведь весь транспорт с тормозами». КГБист серьезно заметил: «Как ты додумался до этого? Ведь и в самом деле без тормоза машина негодна для езды». В это время лекторы-атеисты на производствах и домах культуры читали лекции против Бога и религии. Однажды я прихожу на работу на шахту во вторую смену, а начальник мне говорит, что парторг звонил, чтобы я зашел к нему в кабинет. Когда я зашел, парторг сказал, что сегодня во Дворце культуры в 5 часов вечера состоится лекция на антирелигиозную тему и что я должен быть там. Я ответил, что сейчас иду на работу, но он возразил, что ничего, я могу выйти в третью смену. Я ответил, что в такой лекции я не нуждаюсь, и чтобы он меня не принуждал, я пойду на работу. Парторг спокойно сказал: «На работу ты не пойдешь. Твой табельный номер закрыт. Он будет открыт в третью смену. Ты знаешь, мне позвонили из горкома партии и сказали, чтобы всех верующих в обязательном порядке привлечь на эту лекцию. Вот я и выполняю то, что мне говорят». Ну что ж, пришлось мне пойти на эту лекцию. В зале было людей не очень много, но собрались люди со всех шахт и предприятий, парторги, комсорги и другие активисты. Были верующие. Какой-то мужик встал и объявил: «Товарищи, к нам приехал из обкома партии старший научный сотрудник по атеизму. Дадим его слово». Кое-кто похлопал в ладоши. Лектор вышел за кафедру и начал: «Товарищи, я вам сейчас расскажу про рай и ад. Вот представьте себе такую картину. Рай – очень красивое место, кругом цветы и аллеи, по которым ходят святые. Но на их лицах замечается большая тоска и скука, по-видимому, от безделья. Тут и апостол Петр ходит, скучает, нечем заняться. Но рай от ада разделен высоким деревянным забором, и перелезть нельзя. Но в заборе есть щели, и вот апостол Петр ходит около этого забора и заглядывает в щели. А там царит веселье. Мужчины пьют самогонку, поют блатные песни, шпалят в карты, а вокруг их танцуют полуногие женщины». Я не мог больше слушать эту басню и, встав, обратился к лектору с такими словами: «Товарищ лектор, вы меня извините, что я вас перебиваю, но я не пришел сюда слушать ваши сказки. Я думал, что вы имеете какую-то тему, обоснованную наукой, но сказку слушать я не желаю». Выйдя из своего ряда, я направился к двери. За мной поднялись еще некоторые. Но в этот момент один мужчина, подбежав быстро к двери, закрыл ее и никого не выпускал. Но человек 10 успели выйти за мной, и я услышал от них такую реплику: «Болтуна прислали с области, как будто у нас своих болтунов мало». Правда, после этого случая парторг стыдил меня и укорял за мой поступок, мол, это некультурно с моей стороны перебивать лектора. И я только сказал, что на такие лекции я больше не пойду никогда, и вы меня больше не заставите слушать сказки. Я вспоминаю еще такой случай. Как-то незадолго до Пасхи у брата Максима Прудникова утром было молитвенное служение. Посреди служения приезжают КГБисты и сразу же начали всех переписывать и фотографировать. После этого меня посадили в машину и привезли в КГБ. И тут начался разговор с уже знакомым мне майором Овчаровым. Он поддержал меня до 5 часов вечера, а мне нужно было идти во вторую смену на работу. Он же и не пустил меня, а сказал, что работа мне уже не нужна. В кабинете он положил передо мной чистый лист бумаги, ручку и потребовал написать объяснительную. В ней я должен указать, что я являюсь руководителем секты, собираю, провожу служение, совершаю священнодействие и так далее. На каком основании я это делаю? Ведь ваша секта законом запрещена. Я не писал ничего. Ведь писать все то, что он требовал и диктовал, это значит подписывать себе приговор. Так и остался этот лист бумаги на столе чистым. А он то кричал, то угрожал и продержал меня до вечера, пока не закончился рабочий день. Я пришел домой, а жена переживает и думала, что меня уже арестовали. Я объяснил, что меня забрали прямо со служения и только что отпустили. Когда я пришел на работу в третью смену, мне начальник говорит: «Твой табельный номер по указанию парторга Русаченко закрыт. Так как ты не пришел в свою смену, значит, тебе будет прогул». А Овчаров уже позвонил парторгу и дал указание, чтобы меня уволили. Я объяснил начальнику участка, по какой причине я не вышел в свою смену. Но после того, как из кабинета все вышли, он уже наедине сказал мне: «Михаил, дело плохо. Ты удирай, пока не поздно. Это я тебе говорю по секрету. Они хотят тебя уволить за прогул, как злостного нарушителя трудовой дисциплины, а потом судить. Хотя мы все на шахте знаем, что ты за человек». Я спросил его: «Так что, мне уже не выходить на работу?» Он ответил, чтобы я пришел утром, и может, что прояснится. На другой день с утра я уже был на шахте, и начальник говорит мне, что в 3 часа дня будет заседание шахтного комитета, и там будут решать, уволить меня или нет. На заседание меня даже и не позвали, хотя если увольняют за прогул, то должны спросить меня, по какой причине не вышел на работу. Но меня они спросили лишь по той причине, что из КГБ дали прямое указание меня уволить и ничего не спрашивать. И это вполне понятно, ведь если бы начали спрашивать, я бы все рассказал. Но они свое кривое лицо прячут, как могут. Когда я узнала, что меня уволили, мне было как-то не по себе. Я не мог согласиться с такой коварной несправедливостью. Я пришел домой, рассказал все жене. Мы помолились и все предали в руки Божьи, а затем начали рассуждать, как быть дальше. Ведь могут и квартиру забрать, ведь я уже на шахте не работаю. Хотя жена и работала в медсанчасти, но скоро и эти в декретный отпуск. Мы ждали 3-го ребенка. Мы остановились на том, что в таком положении квартиру не должны забрать, хотя от КГБистов можно было ожидать всего. В дальнейшем мы решили, что месяц мы можем еще продержаться. У нас было в запасе немного денег. Жена советует мне поехать на родину, проведать родственников, да и друзей можно заодно посетить, а там будет видно. Ей, конечно, будет тяжело одной с малыми детьми. На то время мы приглашали смотреть за детьми одну пожилую сестру, когда сами были на работе. Итак, на второй день я иду на шахту получать расчет и заодно узнать, получил ли отдел кадров решение шахтного комитета о моем увольнении. Девушка-инспектор, спросив мою фамилию, сказала, чтобы я подождал. Через минуту она вышла и пригласила меня в кабинет начальника отдела кадров. Я захожу в кабинет. Начальником была женщина лет 30, звали ее Валентиной. Она пригласила меня сесть, а сама поднялась из-за стола и закрыла плотно дверь в кабинет. Начался разговор. Посмотрев на меня каким-то встревоженным взглядом, Валя сказала: «Чернецкий, мне вас очень жаль. Вы знаете, вся шахта гудит за вас, и начальники, у которых вы работали, нас осуждают, что мы увольняем вас ни за что. Все вас знают как хорошего забойщика. Вам и премию давали, и машину, Волгу выделяли, но вы почему-то отказались. А теперь вас позорят и поснимали все ваши плакаты по шахте и в городе. И люди в каком-то недоумении, но они не знают, кто вмешался в это дело». Она продолжала: «Чернецкий, они взяли что-то изменить с вашей стороны? Ну, верите вы в Бога, то и верьте на здоровье, но зачем же вам иметь дело с КГБ? Вы не знаете, что это за органы. Перед ними все дрожат. Когда они мне позвонили за вас, то все спрашивали, как вы работаете, какие есть замечания. Но я сначала не знала, что именно они хотят. И я говорила, что замечаний нет никаких, и что вы лучший забойщик шахты, и даже по всему району. Так они меня перебили и сказали: ты знаешь, кого ты хвалишь и защищаешь? Ты знаешь, кто такой Чернецкий? Он с Америкой связан. А знаешь, что это значит?» От этих слов у меня волос дыбом стал, и я не знала, что им ответить. Но сама я знала, что это неправда. Я знаю их. Они, если захотят человека обвинить, то найдут за что. Немного передохнув, Валентина продолжала: «Решение шахтного комитета есть, но мне позвонил парторг и сказал, чтобы я не спешила с оформлением увольнения. Он сказал, что ему нужно с кем-то согласовать и посоветоваться». Валя посмотрела на часы, а было 11:30, и сказала, что я могу зайти в кабинет к парторгу, он у себя. Я поблагодарил эту женщину за сочувственный и откровенный разговор и вышел. Поднимаясь на второй этаж, дверь оббита черным кожезаменителем, и висит табличка «Парторг». В кабинете у парторга был горный мастер Джурхадзе, грузин по национальности, с которым я был хорошо знаком. Я обратился к парторгу и сказал, что пришел за расчетом, но мне почему-то не дают, а сказали зайти сюда. Парторг как-то подозрительно посмотрел на меня и сказал: «Что ты спешишь с расчетом? Еще успеешь получить». Я ответил, что спешу не я, А вы меня постарались поспешить уволить. Он как-то ехидно улыбнулся и произнес: натворил тут всякой чепухи, а теперь хочешь убежать. Ну ладно, выйди в коридор, я потом тебя позову. Я знал, что он будет звонить в КГБ. Не слушать же мне, что он у них будет спрашивать. Я вышел, и через несколько минут выходит Джурхадзе и говорит: Миша, убегай, они хотят тебя посадить. Он набрал номер телефона и сказал: Виктор Антонович, это Русаченко. И давай за тебя ему говорить, что решение уволить есть, и что он пришел за расчетом и, по-видимому, чего-то спешит. Ну а что тот ему говорил, я не слышал. Но со слов Русаченко я понял, что дела у тебя неважные. Я сразу понял, кто такой Виктор Антонович. Это начальник КГБ Овчаров. Прошло еще несколько минут, и Порток вышел и говорит мне: Чернецкий, увольнять тебя не будем, иди и работай. Я ему сказал: что же это у вас за игра с КГБ? То уволить, то иди на работу. Ведь вы обращаетесь со мной как с человеком, лишенным всяких прав. Он ничего не сказал, но посмотрел на меня с презрением и, возможно, подумал: как это я знаю за КГБ, ведь они все делают в секрете. Мы жили недалеко от шахты, и я сразу же поспешил домой. Я рассказал все жене, и как ни в чем не бывало, во вторую смену пошел на работу. Обдумав все обстоятельства, я понял, что КГБ хочет меня арестовать. Все стало ясно. Они сначала хотели меня уволить, а это будет хорошим поводом, чтобы очернить меня. Думали, возможно, что я буду жаловаться, добиваться, куда-то писать и буду сидеть дома. Но узнав, что я сразу пришел за расчетом, сообразили хитрецы. Ведь я могу куда-то уехать, а то и совсем скрыться. А они в этом деле догадливые, сыны века сего. Итак, мои планы не состоялись, и я продолжаю работать, ожидая очередного отпуска, который будет с 10 июля. Сейчас же конец апреля. Мы уже убедились окончательно, что предатель Пищенко, и стали его избегать, и при нем не говорили, где и когда будет служение. А собирались очень рано, и это было одним спасением от КГБ. Они ведь не охотники вставать рано. Не раз были такие случаи, что собрание уже разошлось, они приезжают, но никого уже нет. Они пугают только хозяина и угрожают, что заберут дом. Я кое-когда встречаю в городе Пищенко. Он при встрече прикидывается такой лисой и на вопрос: «Как поживаешь, Семен Афанасьевич?» отвечает очень мягко и вежливо: «Брат Михаил, так хочется на собрание. Я так соскучился за всеми вами. Все боюсь того углового дома». Так он называл дом, где размещался КГБ. «А они, проклятые, постоянно так и следят. Я их хорошо знаю. Я и вам советую пока не собираться и быть очень осторожными». Предатель говорит мягко и такие сочувственные слова. Тем самым он хочет войти в доверие и показать, что он такой безобидный. Но мы его уже давно раскусили. В это время мы были особенно осторожны. Помню, что перед самим арестом в воскресенье утром у нас было воспоминание смерти Иисуса Христа. На служении были гости из города Константиновка. Мы пережили чудесное благословение от Господа и были исполнены Духом Святым и великой радостью. Но сердца наши сокрушались в слезах, и было предчувствие приближающихся скорбей. Я совершал это служение и чувствовал, что это последнее хлебопреломление перед узами, и даже в заключительной проповеди сказал: «Друзья, перед нами дни испытания и скорби. Но будем верны Господу, таков наш путь, не только веровать, но и страдать за Христа. Бодрствуйте и молитесь, и Господь нас не оставит». После этого служения мы советовались с братьями и думали, кого же хотят арестовать. Но догадаться было нетрудно, хотя я и сказал, что меня арестуют обязательно. Но кого еще, мы не могли знать, а они догадались арестовать четверых. Но возвратимся назад. Дома у нас все благополучно. 22 у нас июня у нас рождается третий сын, и назвали его Юрой. Мы радовались женой и благодарили Господа за трех сыновей. Мечты наши, мечты. Дал бы Господь силы и мудрости вырастить и воспитать их в христианском духе для славы Господа и его труда на его ниве. Мечтали мы с женой: получим отпуск, закроем квартиру, а сами с детьми поедем в родную деревню к родителям. Там есть лес, речка, немного отдохнем, посетим друзей молодости. Это очень важно — иметь общение и не забывать друзей. И вот я 8 июля выехал с первой смены шахты и спешу к доске объявлений и приказов. Читаю приказ об отпусках, где есть и моя фамилия. С 10 июля очередной отпуск. Я очень обрадовался. Осталось отработать один день, получить отпускные и 33 дня не опускаться в подземное царство. С хорошим настроением прихожу домой. И только переступил порог дома и радостным голосом произнес: «Ну, Валя, собирайся в дорогу». Но вместо обычного восторга Валя посмотрела на меня какими-то грустными глазами, и я сразу понял по ее взгляду, что что-то произошло. «Что случилось?» – спросил я. «Может, кто-то из детей заболел?» Я так и оставался стоять на пороге неподвижно от неожиданности, но в это время Валя вынесла из комнаты распечатанный конверт и молча протянула мне. Я быстро вынул из конверта небольшой листок. Это была повестка, которая гласила, что 9 июля на 9 часов утра в обязательном порядке явиться в органы КГБ. Я прочитал эту повестку и сразу понял, почему они не дали меня уволить. «Ну что, моя дорогая, давай в первую очередь помолимся, поблагодарим Господа и поручим себя Ему. Он хранил нас до сего времени. А скорби будут. Много скорбей у праведника, но от всех их избавляет Господь. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Придется и это испытать». Мой второй арест 9 июля 61 года. Утром, уходя из дома, я не прощался ни с женой, ни с детками. Мы еще вместе помолились. Чувствовалась какая-то скорбь и переживание. Маленькому Юре было 3 недели, да и мама его была не совсем здорова. Это меня очень беспокоило, а за себя я не думал, как там будет, ведь я сам собой, дадут паек, и ладно. В КГБ пришел без опоздания, ровно в 9:00. Захожу в знакомый уже кабинет. Там сидит майор Овчаров. Как только я вошел, он сразу же вынул из сейфа какие-то исписанные бумаги и положил на стол. Чистые листы тоже положил перед собой. И тут начался разговор. Сразу спросил, где я родился, кем был отец, мать, дед, когда уверовал и прочие кагибистские ритуалы. Я сразу догадался, что это уже протокол следствия, а это бывает только перед арестом. После всевозможных вопросов, на которые я не все отвечал, он сказал мне: «Чернецкий, органы КГБ располагают данными, что ты на протяжении многих лет проживания в городе Дзержинске и за его пределами состоишь руководителем запрещенной секты пятидесятников и являешься злостным нарушителем советского законодательства. Есть неопровержимые факты твоих злодеяний». Он со мной разговаривает, а сам посматривает в лежащие перед ним бумаги. Я сидел далековато и поэтому не мог узнать, почерк ли это Питченко, но догадывался, что это его работа. Овчаров задал мне такой вопрос. «Был ли такой случай, что прошлой зимой я преподавал водное крещение ночью на реке в проруби, и одной пожилой женщине об острые кромки льда разрезал спину и нанес ей тяжелые телесные повреждения?» Я ответил, что такого не было, и не было надобности зимой давать крещение. Для этого есть достаточно лета. Овчаров сказал: «Говори правду, мы предоставим тебе свидетеля-очевидца». Я ответил, что вы можете предоставить свидетеля, но ложного, в этом я не сомневаюсь. На это он ответил с криком: «Что ты думаешь, органы КГБ занимаются ложью? Это уж слишком много ты берешь на себя». Второй вопрос. Имело ли место при твоем непосредственном участии следующее? В ноябре 60-го года ты с единоверцами Черничуком Федором и Прутниковым Максимом забрали насильно одну больную женщину с поселка Артемова и поместили ее в сырой комнате в квартире Черничука. А ты каждый вечер собирал единоверцев и молился, чтобы Бог умертвил ее, не вызывая врачей и скорой помощи, как она просила. И это все лишь с той целью, чтобы она умерла, а себе забрать ее имущество. Так продолжалось несколько месяцев, и неизвестно, чем бы оно кончилось, если бы не узнал Питченко. И лишь после ее просьбы он вызвал врача, и ее забрали в больницу, и там вылечили». Я ответил: «Тот, кто придумал вам эту ложь, плохо разбирается в догмах богословия и в Библии. Есть так написано в Евангелии от Луки 9:56, что Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Как же я мог молиться о смерти женщины? Этот вопрос вопреки моему вероисповеданию. Это сфабрикованная ложь и не влазит ни в какие рамки человеческой логики. Интересно узнать, какое же имущество есть у этой женщины. Она получает 60 рублей пенсии. В вашем вопросе есть много неточностей. Да, женщину забирали, Черничук и Прутников, но только по ее просьбе, а не насильно. Она была больна, жила сама, и за ней некому было ухаживать в зимнее время. И никогда никакого насилия или чего подобного, что вы приписываете нам, над ней не было. А весной она сама ушла в свой дом и была очень благодарна Черничукам, а особенно жене, за приют. А ложные вымыслы я опровергаю справедливыми доказательствами». Овчаров сказал: «Ничего ты не докажешь, Чернецкий, женщина сама будет говорить, что вы над ней издевались». Третий вопрос. «Мы также располагаем данными, что ты в прошлом году втянул в свою секту одну женщину, жену работника милиции, и в результате долгих молений над ней она заболела шизофренией и попала в больницу на лечение, и там находится по сей день. Есть выписка от лечащего врача из истории болезни, а у нее есть двое малых детей, муж, и вы исковеркали своей верой судьбу целой семьи. Что вы на это скажете?» Я ему сразу ответил: «Я скажу, как есть написано в Библии: лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». Притча 19.5. Такого случая с этой женщиной не было. Втянул, сагитировал. Но историю этой женщины я немного знаю из рассказа ее матери, которая приезжала к нам и приходила один раз к нам на служение. История ее заболевания не связана ни с верованием, ни с молитвами. Этого никто не может доказать. Но ее мать нам рассказывала, что муж ее дочери постоянно пьянствует, избивает ее и изменяет ей. По этому поводу и приезжала ее мать из Полтавы. Она верующая, а дочь неверующая. И приписывать эту семейную трагедию мне не имеет права». КГБист со злостью произнес: «Значит, ты имеешь право совершать преступление и посягать на личность граждан, а мы не имеем права тебя обезвредить. Это уж извини, для этого мы и сидим здесь». Дальше он продолжал: «Значит, ты опровергаешь все эти факты и доказательства и протокол не подпишешь?» Я ответила, что опровергаю и ничего подписывать не буду. КГБист встал из-за стола, начал ходить по кабинету и кричать на меня: «Ты у меня будешь ползать вот тут на коленях, я еще не таких героев видал. А тебя мы заставим подписать, что предложим». В это время зазвонил телефон. КГБист поднял трубку и с кем-то поздоровался. Немного помолчав, по-видимому, слушал собеседника, а потом начал говорить с большой важностью: «Ты понимаешь, у меня путевка горит, мы с завтрашнего дня уже едем в Сочи, в санаторий, а я еще здесь торчу и не могу вовремя уехать. Тут такое неотложное дело. В городе мы разоблачили подпольную группу сектантов-пятидесятников, и вот я с ними занимаюсь. Нужно их обезвредить и прекратить их деятельность. Но ничего, я поручу их своим подчиненным, а сам с Донецка завтра улетаю в Сочи. Так что до свидания, дорогой, встретимся через месяц». И положил трубку. Было время уже обеда, без 10 часов. КГБист взял трубку, набрал номер и сказал: «Зайдите в мой кабинет». Сразу же зашел его заместитель Коляскин, он же исследователь. Что-то они тихонько поговорили между собой. Я только услышал слова Коляскина: «Так он удерет?» Но Овчаров ответил: «Никуда он не денется». После этого он сказал мне, что сейчас у них перерыв на обед, после перерыва мы продолжим разговор. «Иди домой обедай, приходи, только не опаздывай». Конечно, из всех этих разговоров я уже знал, что меня арестуют. Иду домой с печальной вестью. Дома жене все рассказал, что готовят арест, и, наверное, больше домой не пустят. Ну что ж, помолились мы, поплакали. Я в молитве поручил Богу жену, детей и себя. Жена поставила на стол обед, но я его не мог кушать. Очень большая скорбь легла на сердце, когда знаешь, что остались минуты перед вынужденной разлукой. Но что сделаешь, суждено нам пережить и такое испытание. Так быстро пробежал этот час. Я прощаюсь с дорогой женой и малыми детками. Они, наверное, ничего так и не поняли, что у нас за плач. Но я сказал, что домой я не скоро вернусь, поэтому мы с мамой плачем. Они подняли свои головки и пристально смотрели мне в глаза и ничего не спрашивали. Я подошел к коляске, где лежал маленький Юрик. Он сладко спал, и я его спящего слегка поцеловал. Тяжелая была наша разлука. Невозможно теперь описать. Я одел ношеный костюм, цветную рубашку и вышел из дома. Провожали до калитки меня плачущая жена с двумя сынишками, Сашей и Витей. Я на углу улицы остановился, бросил последний взгляд, помахал рукой и быстро зашагал, потому что опаздывал на полчаса. Прихожу в это неприятное здание, которого все боялись и обходили подальше. Зашел в тот же самый кабинет, и моему взору представилась картина, что я сначала и не поверил своим глазам. За столом рядом сидят Овчаров и Пиченко, и оба курят. Я поздоровался и сказал: «Семен Афанасьевич, я вас не узнаю. Я никогда не видел вас с сигаретой. Вы же человек верующий». От моих слов ему как-то стало неловко. Он покраснел и растерялся, не зная, что ответить. Он как-то замычал, как будто у него во рту пересохло, а рука с сигаретой начала дрожать. Но через несколько секунд он посмелел и, поднеся к губам сигарету, затянулся дымом. Через мгновение, выпуская дым изо рта, он произнес: «Через вас и вашу секту», — он обозвал нас нецензурными словами, — «ваши моления я чуть не сдурел. Но благодаря вот добрым людям», — указывая на КГБиста, — «что вовремя меня остановили, и я попал в больницу, а там наши врачи меня вылечили. И ваша дурь вышла с головы. Я теперь как на свет вновь родился». Я ему ничего не мог сказать, а только покачал головой. И тут как-то произвольно мои уста проговорили: «Несчастный вы человек». Тут Овчаров вступился и сказал: «Ну, хватит вам дискуссировать, Чернецкий. Вы и так на полчаса опоздали. Не будем терять времени. Приступим к делу». Он положил на стол те бумаги, которые писал раньше. Я сел через стол напротив. КГБист начал, обращаясь с такими словами: «Товарищ Петченко, на ваше заявление и свидетельство, которое вы подали в письменной форме в органы КГБ на Чернецкого, он полностью отрицает ваши данные. Поэтому мы решили сделать вам очную ставку. Теперь вот в присутствии Чернецкого вы можете подтвердить и доказать его преступные действия». Петченко сказал: «Да, я все подтверждаю и могу доказать словесно в присутствии Чернецкого». Я задал вопрос Петченко: «Если вы говорите, что это правда за женщину, которую я крестил в проруби, то, пожалуйста, назовите ее фамилию, дату и место проведения крещения. Можно ли уточнить это?» Петченко подкраснел от неожиданного вопроса и своим надрывистым голосом сказал: «Что ты заставляешь меня говорить дату? Я же не записывал, и голова у меня не дом советов. Я это видел своими глазами. Жаль, что эта женщина очень старая, больная, ее нельзя тревожить». КГБист: «По этому вопросу все ясно, и достаточно этих словесных фактов. Товарищ Петченко, по второму вопросу объясните в присутствии Чернецкого о той женщине Анне, что ее насильно забрали и поместили в сырую комнату». Петченко: «Да, я подтверждаю этот факт, так как я был сам очевидцем, когда она лежала больная. Я вызвал скорую и врача. Да и она сама за себя все подробно расскажет». Овчаров: «Чернецкий, что вы скажете на это заявление Петченко?» Я сказал: «Семен Афанасьевич, вы же читали Евангелие, прекрасно знаете, что истинные последователи Христа, кем мы и являемся, не совершают убийства над человеком, ни явного, ни косвенного. Откуда вы взяли, что я каждый вечер совершал молитву, чтобы Бог умертвил эту женщину? Это же явная, ничем не прикрытая и необоснованная ложь». Петченко вскочил на ноги и начал кричать на меня: «Что ты заводишь меня в заблуждение? Ты что думаешь, что я такой аферист, как ты? Мне 70 лет, я честный гражданин». Тут он заругался и назвал меня проходимцем. «Ты был церковным кассиром и наживался за счет таких простых людей, как я. Я сам давал тебе по 25 рублей, и ты прятал их в карман». «Кассиром я не был. Петченко врет», — заметил я. «Ну что можно сказать таким наглым людям, каким оказался этот Петченко? Всячески поносил нас, верующих, и придумывал всякую ложь и клевету. А ему верили люди, облеченные высокой властью. А может, и не верили, не знаю. А нам напрасно было оправдываться. Я вспоминаю, когда Христа арестовали, сколько было ложных обвинений против него, а он молчал. Так и в данном случае, что можно сказать в свое оправдание, когда твоим правдивым словам не верят, а охотно верят лжи?» Также и по третьему вопросу Петченко клеветал и лгал, что только вздумалось необузданному старцу. А КГБист сидел и торжествовал, что нашли такого лукавого и искусного во лжи предателя. Петченко сказал КГБисту: «Виктор Антонович, вы знаете, как они молятся? С ума можно сойти. Не зря эта женщина заболела. Там они, наверное, все больны от их молений». И я перебил его и сказал: «А кто же вас заставил молиться и плакать, благодарить Бога за то, что сохранил вас живым в Заполярье, когда вы пришли к нам первый раз на собрание?» Он ответил: «Да вот, зашла какая-то дурь в голову. Я и ходил к вам, пока меня не одернули». Да, Петченко тут сказал правду, что его кикибисты одернули, и одернули на явную смерть.